Глава 12. Победа Евгения, свидание Улисса и страдания Кирилла. Утром Лис Улисс позволил себе поваляться в постели дольше обычного. Голова требовала отдыха, поэтому, проснувшись, он некоторое время старался думать не о деле, а о всяких пустяках. Следует прикупить к чаю еще пончиков, а то на вечернее заседание не хватит. Стоп, не надо про заседание. Включить компьютер и поискать информацию про связь между саблезубыми тиграми и учением о приходе сверхобезьяна. Стоп, не надо о саблезубых. Вот, можно про спектакль. Что же все-таки в той бутафорской карте, которую добрый дух лесов дал Лауре? Ну вот опять. Улисс обреченно вздохнул и вылез из кровати. Раз отвлечься от размышлений о деле не получается, то надо за это дело браться. После душа взбодрившийся Улисс уже вполне был готов к новым совершениям. Поставив рядом с телефоном чашку с дымящимся черным кофе, он снял трубку и набрал номер цветочного магазина. «Доброе утро. Примите, пожалуйста, заказ. Да-да, это я с вами вчера говорил». Улисс улыбнулся невидимой собеседнице. «Сегодня тоже букет для Изольды Бездыханной. Цветов побольше и самых разных. Мне все равно, какие, главное, размер букета. Он должен быть громадным, колоссальным, еще более внушительным, чем вчера. А напишите следующее. Никак не могу прийти в себя после спектакля. Мое павлинье сердце трепещет при воспоминании о вас, вашей игре». И подпись «Ваш инкогнито». Или нет, лучше так, «Сгорающий от страсти поклонник». Нет, тоже плохо. Знаете что, не нужно подписи. Да, пожалуйста, через час в гостиницу «Подмостки», в номер Изольды Бездыханной. Благодарю вас. Всего хорошего. Улисс уже хотел повесить трубку, как вдруг ему в голову пришла неожиданная идея. «Алло, алло, постойте, примите еще один заказ». Улисс лихорадочно порылся в карманах и выудил на свет визитку Барбары. «Так, адрес: Тихая улица, дом 3. Волчица Барбара. Какой букет? Ну, нет, такой, как Изольде, не надо. Что-нибудь поскромнее и со вкусом. Посоветуйте вы. Розы? Отлично. Символизируют зародившийся интерес. Прекрасно. А белые — это что значит? Жди. А красные? Отзовись. Синие? Разве такие существуют? А что они значат? Доверься судьбе. Да, синие — это оно. Решено. И вложите открытку с моим именем, адресом и телефоном. Да, никаких инкогнито и поклонников. Спасибо. До свидания». Улисс опустил трубку на рычаг и перевел дух. Что с ним такое? Почему он поддался этому странному порыву? Сейчас он и сам себя не понимал. Мысли путались, а сердце стучало громче обычного. Еще не поздно отменить заказ для Барбары. Улисс посмотрел на телефон, как бы ища у него совета. Телефон мудро промолчал, не желая вмешиваться в чужие дела. «Ну, значит, будь что будет», — решил Улисс. И сразу как-то полегчало и посветлело. Улисс взял чашку с кофе, отпил, подошел к окну и глянул на улицу. То, что он там увидел, несказанно его удивило. Буквально на том же месте, где совсем недавно орудовал с электрическим кабелем Марио, теперь с таким же кабелем возился молодой самец-шимпанзе в рабочей одежде. При этом новоявленный электрик из-под тишка поглядывал на улиссовские окна. «Вот так номер», — Улисс рассмеялся. Потом решил, что глазеть на очередного шпиона — бессмысленная трата времени, и отошел от окна. Бережно взял в лапы сверток с чеканкой из склепа Уйсуров, положил на стол. Аккуратно развернул, подумав, что надо бы уложить находку во что-нибудь более достойное. Не пристало такой вещи быть завернутой во всякое тряпье. Но мысль эта была мимолетной, так как тут же все внимание Улисса захватило изображение на чеканке. Саблезубый тигр передает нечто, похожее на карту, кому-то похожему на сверхобезьяна. Это точно знак, подсказка. Но как ее разгадать? И как же все-таки связан сверхобезьян с вымершими саблезубыми тиграми. Нигде прежде Улисс не встречал упоминаний о подобной связи. Он вообще считал, что легенда о сверхобезьяне сравнительно нова. Но, как это часто бывает, она может быть основана на иных мифах, более древних. Надо искать. Улисс сел за компьютер, вытер рукавом пыль с монитора и принялся за поиск информации о найденной чеканке и возможной связи между саблезубыми тиграми и сверхобезьяном. Через какое-то время перед ним открылся результат поиска. Вот она, эта самая чеканка. Подпись из частной коллекции уйсуров. Так, отлично. Улисс жадно впился глазами в текст под снимком. Но, увы. Существо на чеканке рядом с саблезубым тигром внешне напоминает сверхобезьяна, каким его изображают адепты соответствующей современной секты. Но нигде в источниках саблезубых тигров, равно как и в любых других материалах этого исторического периода, не упоминается ни сверхобезьян, ни кто-либо похожий. Таким образом, существо, изображенное на чеканке уйсуров, ученым пока идентифицировать не удалось. Улисс огорченно вздохнул. Что ж, загадка оказалась сложнее, чем ожидалось. Но все равно не унывать. В том, что чеканка — ключ к карте саблезубых, нет никаких сомнений. И разгадка будет найдена. Подбодрив себя таким образом, Улисс машинально проверил электронную почту. Тут же в почтовый ящик брякнулось новое послание. Но вот что удивительно, ни имени отправителя, ни адреса не указано. Странно, Улисс даже не знал, что такое возможно. Он открыл письмо, после чего долго пораженно смотрел на текст, пытаясь совладать с охватившим его волнением. В письме была всего одна фраза. «Брат Немрод, не альбинос». Без подписи. В это время Берта ужасно страдала, томясь на уроке истории. Во-первых, ее мучила обида на Улисса за то, что он не взял ее на старое кладбище, о чем она всегда так мечтала. Ну, не всегда, конечно, но вчера мечтала. И если ему обязательно надо было кого-то отправить домой, если без этого никак, то можно было Евгения или Константина, на худой конец Марио. Но ее, единственную девушку в коллективе, вот как его теперь простить? Как? Она, может, и сама хочет простить, но как? А во-вторых, она ничего не знала о ночных событиях и волновалась за друзей. Эх, надо было позвонить Улиссу или кому-нибудь еще из несчастных. Но она их пожалела, дала возможность отоспаться после бессонной, наверняка же бессонной ночи. И кто это оценит? Вот кто? А тут еще эта дурацкая школа с ее дурацкими уроками, учитель истории, немолодой медведь с его нудным голосом. Разве можно таким голосом преподавать в школе? Это надо делать голосом Лиса Улисса, а не этим «бу-бу-бу». И история эта, подумаешь, тоже мне история. Вот саблезубые и снежные — это история. Про них и надо рассказывать. А все остальное можно вообще забыть и из учебников вычеркнуть. Невелика потеря. И вообще, такие как Берта историю не учат. Они ее делают. Но кое-что на уроке все же доставляло ей удовольствие, даже несмотря на бубнящего учителя с его историей. Со всех сторон Берта ловила на себе взгляды. Одноклассники поглядывали на нее с любопытством, а одноклассницы с плохо скрываемой завистью и неприязнью. Причина была проста. Ее подружки, встреченные в театре, наверняка уже успели растрезвонить всему классу о том, что Берта ходила на спектакль под лапку с таким лисом. Ой, девочки, таким лисом! Ни у кого такого лиса нет. Все крутят романы со сверстниками, а Берта, эта тихоня Берта, оказывается, гуляет со взрослым лисом. Ах! «Каким лисом?» Берта мысленно усмехнулась, знай наших. Правда, на перемене ей наверняка придется потерпеть шпильки со стороны подруг, но это ничего. Она ведь понимает, что того требует зависть и традиция. Так и вышло. Едва прозвенел звонок, Берту обступили одноклассницы. Мужская половина класса героиню дня гордо игнорировала. «Берточка, Берточка!» — хитро улыбнулась главная классная заводила лисица Мариана. «А как поживает твой друг Лис Улисс?» «Прекрасно», — ответила Берта с не менее хитрой улыбкой. Ведь всем известно, что так хитро улыбаться, как лисички, с поводом и без повода, больше никто не умеет. «Но еще бы!» — ехидно вставила куница Аннабелла. «Ему ведь так повезло, он встретил тебя!»
«Да», — якобы рассеянно сказала Берта. «Вот и он так говорит».
«Вы, наверное, сегодня встречаетесь, да?» — предположила ежиха Дора.
«Он приглашал меня встретиться вечером», — ответила Берта. «Если не буду занята, может, и соглашусь».
Это заявление вызвало смех подруг.
«Ничего смешного», — рассердилась Берта. «Я девушка занятая, а Улисик может и подождать. Он сказал, что готов ждать меня сколько угодно».
«Ну, лисы такие обещания давать умеют», — усмехнулась Марианна.
«Лисы?» — фыркнула Берта.
«Улис необычный лис».
В ответ одноклассницы снова рассмеялись. Берта почувствовала себя неуютно. Ну что за подруги у нее, даже завидовать как следует не умеют. Она встала, собрала портфель и надела курточку.
«Ты куда это собралась?» — поинтересовалась Марианна.
«Уроки еще не кончились, а Улис приглашал тебя на вечер».
Берта сделала загадочные глаза и попросила.
«Вечер не вечер, а рад он мне будет и сейчас. Говорите всем, что я больна, ладно?»
«Ладно», — согласилась Марианна и понимающе усмехнулась. И все остальные тоже понимающе усмехнулись.
Провожаемая взглядами Берта направилась к выходу из школы. Она и сама удивилась своему поступку. Вообще-то сбегать с уроков в ее изначальные планы не входило.
Но вдруг так захотелось, что никаких сил.
«Ну, и куда теперь?» «Самое правильное, конечно, к Улису. Но ведь он будет недоволен тем, что она ушла из школы. У него какие-то совсем неправильные понятия о жизни. Неужели он не понимает, что школа нужна лишь для того, чтобы было откуда сбегать, когда есть куда и зачем, разумеется? Правда, почему-то всегда есть куда и зачем». И тут Берту осенило. Городская библиотека, ведь совсем рядом со школой. А там работает Евгений, ее соратник по приключениям. О, у него она и узнает о тех событиях, что произошли после того, как Улис ее так некрасиво прогнал. Берта решительно зашагала в сторону библиотеки. Тем временем Евгений терзался мучительным выбором. Пользуясь тем, что в библиотеке в такой час почти не бывает народу, пингвин занимался собственной судьбой. Перед ним на столе лежали толстая книга и дневник, он же сборник поэтических сочинений Евгения. Книга представляла собой альманах средневековой поэзии и была раскрыта на разделе великого поэта Леопарда Юка Ван Грина. Правда, некоторые современные ученые утверждали, что на самом деле Юк Ван Грин никогда не существовал, а под этим именем скрывалась неизвестная поэтесса, выдававшая себя за самца. Особо смелые исследователи даже утверждали, что этих поэтесс было две, мотивируя тем, что ни одна самка в одиночку писать такие стихи не сможет. Интересно, что вследствие подобных заявлений все эти ученые остались холостыми. А может, наоборот, делали подобные заявления, потому что оставались холостыми. Как бы то ни было, Евгений не верил, что Юк Ван Грин был самками, потому что стихи великого леопарда Средневековья были созвучны его собственным чувствам. А он, извольте заметить, вовсе не самка. И не две. Евгений перечитал свои любимые строчки из поэтического наследия Ван Грина.
«Прильнуть к окну в темноте и лобзая стекло равнодушное с запахом перца, слышать смертельный дин-дон, понимая, что это в осколках звенит твое сердце».
Потом перевел взгляд на страничку в тетради рядом и перечитал собственное новое творение.
«Я птица, не познавшая небес, зато душа моя не раз летала, но вот, пронзенная стрелой твоей, она как звездочка с небес упала».
Так какое же стихотворение отправить Барбаре, свое или вангриновское, выдав его за свое? Вероятность того, что Барбара знакома с творчеством Лео Барда, так называли Ван Грина остряки-студенты с факультета прикладной поэзии, Евгений решительно отметал. Нет, она, конечно, волчица умная и образованная, в театр вот ходит, но великих поэтов прошлого сегодня не знают и не чтут, как прежде. Вот Барбара наверняка из тех, кто не знает и не чтит. Это логично, ведь она не чтит Евгения, который тоже поэт, хотя она его и знает.
Бедный пингвин понял, что запутался в оценках образованности возлюбленной и решил больше об этом не думать, а сосредоточиться на задаче. Итак, которое же стихотворение? Разумеется, то, что лучше. Только вот какое из них лучше? Юг Ван Грин, конечно, классик, но и в собственных талантах Евгений нисколько не сомневался. А классик — это, знаете ли, дело времени, пара-другая веков. Он еще раз перечитал оба четверостишия. Все-таки «Птица, не познавшая небес» — образ значительно более сильный, чем «Стекло с запахом перца». Если вдуматься, то «Стекло с перцем» — довольно противная аллегория. А «Падение, как звездочка, души, пронзенной стрелой» — это вообще класс. Это вам не сердце, звенящее в осколках? Да и вообще, стих Евгения написан пингвином, а уже это одно показатель качества. Ведь пингвины лучше леопардов. Значит, решено. Он не станет посылать Барбаре стихи Ван Грина, выдавая их за свои. Он отправит ей собственные стихи, выдавая их за Ван Грина. Последняя мысль была внезапной. Евгений ей удивился. Зачем выдавать свое творение за стихи Ван Грина? Бред какой-то. Не станет он этого делать, а поступит вот так. Пошлет возлюбленный собственные стихи, выдавая их за свои. В этот момент раздался звук отворяемой входной двери. Евгений поднял глаза и увидел входящую в библиотеку Берту. «Берта!» — обрадовался Евгений. «Как я рад тебя видеть!» Лисичка с улыбкой подошла к пингвину. «Привет, я тоже рада». «А почему ты не в школе?» Берта досадливо поморщилась. «Слушай, хоть ты не начинай, а?» «Ладно, не буду», — легко согласился Евгений. «О, послушай два четверостишья и скажи, какое тебе больше нравится, ладно?» «Давай», — кивнула лисичка. Евгений закатил глаза и, как ему казалось, с выражением прочел свой стих и стих Ван Грина. Берта внимательно выслушала, а затем спросила: «А зачем тебе мое мнение?» «Ну», — засмущался Евгений, — «просто хочу выбрать, какое лучше». «Для Барбары?» — понимающе улыбнулась Берта. Пингвин вздохнул. «Понятно», — сказала Берта. «Советую поискать еще». «Да?» — пришел в замешательство Евгений. «А разве про птицу, не познавшую небес, не сильно?» «Сильно, сильно. Еще поищи». Евгений насупился. «Между прочим, проперченное стекло — это Юг Ван Грин». «Потрясающе», — сказала Берта. «Твой друг?» Евгений некоторое время укоризненно глядел на собеседницу, а потом произнес: «Забудь. Считай, что я тебе стихов не читал». «Хорошо», — согласилась лисичка. «Но перед тем, как забыть, скажу одно. Не посылай ей стихов про то, какой ты несчастный. В этом никакого смысла. Стихи должны быть не о том, как ты несчастен, а о том, как она прекрасна. Только так». «Хм», — задумался Евгений. В словах подруги явно был смысл. Берта уселась на стул напротив библиотекаря. Глаза ее блестели. «Ну, рассказывай», — потребовала она. «О чем?» — удивился Евгений. «Как о чем? Старое кладбище». «А, ну, это такое место, там могилы разные, склепы, гробницы, мавзолеи». «Евгений, ты что, издеваешься?» — начала вскипать Берта. «Почему? Я правду говорю. Расскажи, что вы там обнаружили». «Мы обнаружили, что старое кладбище — очень шумное и нудное место. Там мертвые завидуют живым».
«Да? И совсем не страшное?»
«Ну, оно старается, конечно, но получается не очень. Харизмы не хватает».
«Ну, а склеп Уйсуров?»
«А вот склеп — довольно жуткое место. Там зомби, гориллы и брат Немрод. Они хотели украсть нашу чеканку. Волк Самуэль сбежал, представляешь, енот Крот всех арестовал, но брата Немрода и горилл отпустил, а нас инспектор отпустил. Волк Самуэль подсказал Марио про чеканку, теперь она у нас».
Берта некоторое время пристально смотрела на Евгения и молчала. Пингвин не знал, что еще добавить к своему рассказу, который казался ему совершенно исчерпывающим, поэтому только кивал и произносил «вот» и «да». Наконец Берта сказала:
«А теперь, пожалуйста, с самого начала, медленно и подробно».
Примерно через полчаса картина ночных происшествий наконец стала проясняться.
И хотя в деталях непогрешимо ее назвать было трудно, в целом от истины она отклонялась не сильно.
«Получается, что у нас полно конкурентов», — озабоченно сказала Берта.
«Идем к Улиссу».
«Как идем? Но ты же в школе, а я на работе».
«Какая школа?» — возмутилась Берта. «Мы же время теряем, надо действовать. Короче, не хочешь — сиди тут, а я пойду к Улиссу. И наверняка Константин бы со мной согласился».
«Ну да», — жалобно сказал Евгений. «Константин же не работает в библиотеке».
«Слушай, а давай ты возьмешь отпуск?» — осенила Берту.
«Отпуск?» — испугался Евгений.
«Ну да, прямо сейчас».
«Ой»,
— Евгений нерешительно покосился в сторону кабинета директора.
«В чем дело? Почему ты колеблешься?»
«Мне кажется, меня сейчас в отпуск не отпустят».
«Ты ведь даже не попробовал. Или ты трусишь? Ты, который прошел замок графа Бабуина, старое кладбище и каталажку, который мордой к морде столкнулся с древним злом?»
«Каким древним злом?» — оторопел Евгений.
«С братом Немродом, разумеется. Он же снежный барс, верно?»
«Он альбинос», — так Улисс сказал.
«Да», — разочарованно протянула Берта. «Ну, значит, ты столкнулся мордой к морде с современным злом. И после всего этого ты боишься своего начальника?»
«Не боюсь», — возразил Евгений.
«Тогда в чем же дело?»
«Не знаю».
Берта решительно встала со стула. «Как хочешь. Сиди здесь и бойся. А я ушла».
«Нет, погоди», — всполошился Евгений. «Я пойду к директору. Ты пока побудь здесь, ладно? Последи за библиотекой».
«О чем речь?» Берта снова уселась. Евгений вздохнул и обреченно направился в кабинет начальника. Директором библиотеки был пожилой барсук, большой поклонник военной литературы. Самого себя он мысленно называл не иначе, как командующим печатными силами, и на этом посту дослужился уже до чина генерал-лейтенанта. Тоже мысленно, разумеется. Останавливаться на достигнутом он не собирался и в ближайшее время рассчитывал на новое повышение, которое уже себе пообещал. Рядового Евгения командующий встретил без особой радости. «Почему оставили пост?» — строго спросил он. Пингвин съежился под грозным взглядом начальника и робко сообщил.
«Мне срочно нужен отпуск».
«Отпуск?» — переспросил главнокомандующий, не веря своим ушам. «В такое время? Когда Родина нуждается в нашей защите? Когда может случиться всякое?»
«Понимаете, это очень важно».
«Защита книг от неприятеля — вот что очень важно. Или вы не знаете, сколько у книг врагов? Они только и ждут, когда вы отвернетесь или оставите вахту, как сейчас».
Указательный палец генерала взметнулся в сторону Евгения.
«Вы оставили свой пост без присмотра на радость врагам».
«Ну почему же без присмотра?» — вяло возразил Пингвин. «Там Берта».
«Берта? Ну, это в корне меняет дело. Она, наверное, уже не первый год служит в библиотеках, правда?»
«Нет».
«Так как же вы посмели оставить пост на какую-то Берту, которая даже не знает, как заряжать авторучку?»
«Она надежная», — попытался заметить Евгений.
«Отпуск!» — продолжал возмущаться начальник. «Сейчас, когда на счету каждая боевая единица, и это говорите вы, которому я прочил блестящую карьеру, которого я уже почти что наградил орденом славы имени меня второй степени, или даже первой, возвращайтесь на пост и выкиньте из головы эти недостойные мысли. А в наказание три смены вне очереди».
Евгений уже собрался обреченно вздохнуть и понуро удалиться, что было ему весьма привычно, как вдруг ощутил странное, не сразу узнанное чувство. С удивлением он обнаружил, что это чувство — ничто иное, как злость. Евгений подумал о своих далеких предках, отважных воинах-пингвинах, защищавших родную Антарктиду от варваров с севера. Он подумал о рассчитывающей на него Берте, о друзьях несчастных, о замке графа Бабуина, о старом кладбище и о полицейском участке. И впервые в жизни злость взяла верх над робостью.
«Я хочу спеть вам песню», — тихо сказал Евгений.
«Что?»
— удивился директор. Заявление подчиненного было настолько неожиданно, что он поначалу даже не понял, как реагировать.
«Песню», — уже уверенней повторил Евгений. «Я выучил ее в тюрьме».
«В тюрьме?
Книжному главнокомандующему стало не по себе. Он привык, что рядовые его слушаются и робеют, и не привык, чтобы они распевали выученные в тюрьме песни.
«Да, в тюрьме», — подтвердил Евгений. «Меня посадили за грабеж».
«Грабеж?»
«Ага, сцапали на месте преступления, на старом кладбище».
«Кладбище?»
«Да, вместе со сверхобезьянцами. Ну, знаете, такие сектанты, которые пьют кровь».
На этот раз барсук даже переспросить не решился. Ему начало казаться, что перед ним не тихий и скромный пингвин, а гремучая змея. Но под личиной пингвина. Это пугало.
«Так вот песня», — продолжал Евгений. «Меня научил один панк».
Он набрал в легкие побольше воздуха и пропел. Точнее, проорал.
«Потом не будет ничего, ты сдохнешь, вот и все. Живи сейчас и здесь, хватай, что можешь съесть. Давай, чувак, давай, давай, хватай бутылку самочек, хватай. А не согласным по мордам, как дам, как дам, как дам, как дам, как дам, как дам».
Генерал в ужасе уставился на рядового. А тот, закончив свое музыкальное выступление, напомнил:
«Мне нужен отпуск».
«Да», — кивнул начальник. «Вижу. Отпуск».
«Мне надо прямо сейчас», — добавил Евгений,
с наслаждением понимая, что наглеет.
«Конечно», — согласился директор. «Прямо с этой минуты».
«Большое спасибо», — сказал Евгений.
«Пожалуйста», — сказал барсук.
«Разрешите идти?»
«Идите».
«Спасибо».
«Пожалуйста».
Евгений направился к двери и перед тем, как выйти, повернулся и сказал:
«Спасибо».
«Пожалуйста», — напомнил директор и выдавил из себя слабую улыбочку.
Евгений вернулся к Берте с видом триумфатора.
«Я победил», — объявил он. «С этого момента я в отпуске. Вольная птица».
«Класс!» — обрадовалась Берта. «Так что, идем к Улиссу?» «А кто в библиотеке будет?»
«Главный и будет, пока другой библиотекарь не придет. Так что вперед!»
Но их ждало разочарование. Улисса дома не оказалось. «Ну как ему не стыдно?» — расстроилась Берта. «Неужели он не понимает, что мы, его друзья, можем прийти в любой момент?»
«А вдруг он ушел на дело?»
— загадочно прошептал Евгений. Берта раздраженно фыркнула. «Она из-за этого Улисса школу пропускает, лишается таких необходимых в жизни знаний, а его, видите ли, нет дома. Нет, ну вот скажите, достоин ли такой лис ее любви?» Берта вздохнула. «Потому что да, достоин».
«Будем ждать?» — спросил Евгений. «Я? Его? Еще чего! Пойдем к Константину».
Они развернулись и ушли, даже не обратив внимания на рабочего шимпанзе, проводившего их тоскливым взглядом. Алис-Улисс ушел вовсе не на дело. Причина его отсутствия была в другом. В то время как Евгений одерживал первую в своей жизни победу над более сильным противником в лице директора библиотеки, у Улисса случилось два телефонных звонка. Один сделал он сам, а другой ему. Первый звонок был снова в цветочный магазин. Улисс попросил к телефону посыльного, доставившего букет Изольде Бездыханной. «Скажите, как госпожа Бездыханная отреагировала на букет?» — поинтересовался он.
«Она волновалась», — ответил посыльный.
«Ага, а вчера тоже вы ей относили букет?»
«Да».
«И как вчера она отреагировала?»
«Она волновалась».
«А сегодня она что-нибудь вам сказала?»
«Конечно. Спросила, видел ли я того павлина, что уже второй день посылает ей цветы. Я сказал, что не видел, потому что я вас действительно не видел, господин павлин. Еще она вздыхала».
«Вздыхала?»
«Да, примерно вот так».
Посыльный продемонстрировал вздох Изольды Бездыханной.
«По телефону не очень понятно», — заметил Улисс. «Как бы вы сами охарактеризовали этот вздох?»
«Я бы назвал его томным», — ответил посыльный. «В нем определенно было чувство, страсть в нем была. Уж поверьте, я этих вздохов на работе достаточно наслышался».
Что же, спасибо вам. До свидания. До свидания, господин павлин. Улис повесил трубку и задумался. Из этого состояния его вырвал телефонный звонок. Алло? Добрый день, Улис. От мгновенно нахлынувших на него чувств Улис чуть не выронил трубку. «Здравствуйте, Барбара», — ответил он, с трудом узнавая собственный голос. «Я хотела поблагодарить за цветы. Но что вы, не стоит благодарности. Не скажите, синие розы. Доверься судьбе. Я доверяюсь судьбе». «Я тоже, Барбара. Это так созвучно моим собственным чувствам. Другие букеты вовсе не такие многозначительные». «Другие?» — глухо спросил Улис. «Да. А чего он, собственно, ожидал? Неужели всерьез полагал, что у такой самки, как Барбара, нет больше поклонников? Смешно. Достаточно вспомнить того же Евгения». Но все равно в сердце кольнуло. Поэтому Улис не удержался и спросил: «И часто бывают другие букеты?» «Когда как?» — ответила Барбара, и было непонятно, что она сама при этом чувствует. «Сегодня было два. От вас и от одного актера. Вы его знаете. Шакал Тристан». «Знаю», — подтвердил Улис, чувствуя, что уколы в сердце участились. «Но какой из него соперник такому видному кавалеру, как театральная звезда Тристан? Только его букет был сборный, не говорящий. Просто цветы и все. А в вашем столько смысла, Улис. Спасибо вам». «Не за что, Барбара», — ответил Улис, с облегчением ощутив, что уколы прекратились. «Я сделал это, потому что должен был сделать, доверяясь судьбе». «Я понимаю». Повисло молчание, оба собеседника старались привести в порядок мысли и разобраться в собственных чувствах. Наконец Улис сказал: «Барбара, вы сейчас заняты?» «Не особо. Может, встретимся? Пройдемся к морю, например, хотя нет, сегодня, кажется, штормит». «Это ничего», — несколько поспешно возразила Барбара. «Я люблю, когда штормит». «Я тоже», — ответил Улис. Вот почему друзья не застали его дома. Вся компания встретилась только к вечеру, как и было оговорено изначально. Берта, Евгений и Константин пришли вместе, горя желанием немедленно приступить к обсуждению положения. Но Улис заявил, что надо дождаться соглядатая, а то некрасиво получится. Он же им не чужой. Друзья согласились и занялись чаепитием. Пончики Улис купить не забыл. Вскоре явился и Марио. «Слушайте, что это за субъект там на улице?» — недовольно спросил шпион. «Прям мой клон, хоть и шимпанзе». Все, кроме Улиса, кинулись к окнам поглядеть на того, о ком говорит Марио. «Это шпион, подосланный братом Немродом», — спокойно объяснил Улис. «Я смотрю, шпионить за нами входит в моду», — проворчал Константин. «Так и вижу, как всюду за нами следует толпа соглядатаев электриков. А мы делаем вид, что ничего не замечаем». «А его мы тоже в дом позовем?» — с энтузиазмом полюбопытствовала Берта. «Нет», — твердо сказал Улис. «Но как же...» — Берта кинула выразительный взгляд в сторону Марио, мол, есть ведь прецеденты. «Это уже чересчур», — добавил Улис. «В конце концов, я не собираюсь впускать в дом всех, кому вздумалось поохотиться за нашими секретами. Пускай этот шимпанзе сам их добывает. К тому же он шпионит для брата Немрода, а не для Кроликона, как Марио. А это, знаете ли, не одно и то же. И оторвитесь, наконец, от окна». Совсем шпиона засмущали. Друзья вернулись на свои привычные места, и Лис объявил: «Ну что же, начнем». Улис не ошибся. Шимпанзе за окном действительно был шпионом брата Немрода. Его звали Кирилл. Никогда прежде он слежкой не занимался, и заниматься этим ему хотелось меньше всего на свете. Он проголодался, продрог и чувствовал себя глубоко несчастным. Как его тянуло обратно, в замок графа Бабуина, к друзьям, к учебе, а главное, к обязанностям последних нескольких дней, которые он поначалу воспринял как наказание, а потом как благодать. Ему было поручено заниматься учением с новенькой, молодой рысью по имени Анжела. Очень странная история. Во-первых, почему Анжелу держат в отдельной келье, а не вместе с остальными новичками? Во-вторых, почему она не могла учиться вместе с другими? Почему даже гулять ей позволялось только в сопровождении охраны из двух горилл, личных телохранителей брата Немрода? Все это больше походило на плен. Говорить на эту тему с ним отказывались все, включая и саму Анжелу. Бедная рысь вообще пугалась, стоило ему намекнуть, что не понимает, в чем дело. А он неожиданно начал замечать за собой, что ему все больше и больше нравится приходить к ней в келью, и что он ждет этого, и что он тянет время и выдумывает разные поводы, чтобы подольше остаться с этой милой, грустной, доброй рысью. И вдруг его вызывают к брату Немроду, что уже само по себе неприятно, барса в замке побаивались все, даже его святейшество. Вызов к брату Немроду, как правило, означал перемены в жизни, обычно к худшему.
«У меня для тебя ответственное задание. Очень. Провалить его нельзя. Ни в коем случае», — сказал барс.
Брат Кирилл неохотно кивнул.
«Отлично», — одобрил брат Немрод. «Это секретное задание. Настолько секретное, что я даже не могу тебе сказать, в чем оно заключается. Теперь иди и выполняй».
Кирилл с изумлением уставился на барса.
«То есть как?» — спросил он.
Брат Немрод раздраженно потер нос.
«Ладно», — сказал он. «Действительно, слишком непонятно. В общем, ты должен последить за одной компанией».
«Я?» — удивился Кирилл. «Но почему я? Ведь есть же в обители настоящие специалисты по слежке».
«Потому что в этом деле мне нужен очень умный зверь», — ответил брат Немрод. «Такой, как ты. Вообще-то тебе оказана великая честь, если ты сам этого еще не понял».
«Нет, я тронут, конечно. Спасибо», — растерянно сказал Кирилл. Брат Немрод лукавил. Он действительно считал Кирилла умницей и действительно именно поэтому выбрал его. Но это не объясняло, почему он все же не захотел послать профессионала. Дело в том, что брат Немрод никому не доверял и не хотел рассказывать про карту саблезубых даже собственным шпионам. А профессионал тем и плох, что мог схитрить и разнюхать, в чем дело. Поэтому с ними лучше вообще дела не иметь. А вот умный, толковый, исполнительный и бесхитростный сектант — это то, что нужно. Кирилл был идеальной кандидатурой. Вот так бедняга-шимпанзе и оказался возле дома Улисса, зная только, что ему надо за ним следить, но не имея представления, что именно следует выяснить, брат Немрод так и не открыл ему это, в этом идиотском наряде электрика с этим дурацким мотком. Брат Немрод сказал, что это идеальная конспирация, никто в жизни не догадается. Короче, ситуация кошмарная, хуже и не придумаешь. Кирилл устало уселся на холодный бордюр и предался жалости к самому себе. Он вынул из кармана какой-то маленький предмет и с неприязнью на него посмотрел. Это был электронный жучок, который надлежало каким-то образом подсунуть в дом Улисса. Но как это сделать, Кирилл так за весь день и не придумал.